Компания «Вира М.» представляет книгу Ивана Егоровича Забелина «Домашняя жизнь русских цариц».
Читает Юлия Мен. Глава первая. Женщина в допетровском обществе. Каташихин в своем известном сочинении «О России в царствовании Алексея Михайловича» рассказывает, что когда были московские послы на свадьбе у польского короля, то правили посольство и подносили свадебные дары от царя и от царицы отдельно королю и отдельно королеве. Править посольство значило исполнять его самолично перед лицом того, кому оно обращено. Желая в той мере отблагодарить московского царя, польский король посылал к царю своих послов и велел посольство править и дары подносить от себя и от королевы царю и царице тоже каждому отдельно, как делали наши послы в Польше. Этого, конечно, требовала обычная вежливость, обычный этикет во взаимных отношениях двух государей. Но справив посольство и поднеся дары царю, посольские послы по московскому обычаю не были допущены к царице. А к царице посольство править и ее видеть не допустили, говорит Каташихин. Отговорились тем, что назвали царицу больной, а она в то время была здорова, и слушал у послов посольства, то есть обычные речи, и дары за царицу принимал царь сам. Точно то же случилось с английским послом, приезжавшим к царю с дарами по такому же поводу в 1663 году. «Для чего так творят?» – спрашивает Каташихин, желая раскрыть иностранцам, для которых он писал свое сочинение, истинные причины этого обычая, и делая с этой целью свой достопамятный ответ. Для того, что московского государства женский пол грамоте не ученые, и не обычай тому есть, а природным разумом простоваты, и на отговоры несмышленны и стыдливы, понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и, кроме самых близких родственников, чужих людей видеть не могут. И поэтому можно дознаться, отчего бы им быть гораздо разумными и смелыми. Так же, как и замуж выйдут, и их потому ж люди видают мало. И только б царь в то время учинил так, что польским послам велел бы быть у царицы своей на посольстве, а она бы, выслушав посольство, ответа не учинила б никакого, и оттого пришло б самому царю стыд. Случай, когда царица не вышла принять посольство, Каташихин объясняет не совсем верно, ибо править посольство иностранным послам прямо перед лицом царицы строго запрещал стародавний обычай. Послы не могли видеть царицу не потому, что царь стыдился ее несмышленных и стыдливых отговоров, а потому что хоромы царицы были совсем недоступны не только для иностранных послов, но и для своего народа, даже для всего боярства и всего двора, за исключением самых близких ей людей, обычно ее близких родственников или самых доверенных слуг дворца. Но неверно объясняя частный случай, Каташихин очень верно и вполне обстоятельно изображает вообще положение женской личности в нашем старом обществе, рисует действительность, над постепенным созиданием которой усердно работали целые века и целый ряд поколений. Коротко, но очень живо, он вместе с тем характеризует и само общество, ибо характеристика женской личности всегда служит вполне верным изображением общества. Отзыв Каташихина оправдывается не каким-либо исключительными одиночными явлениями, а всем строем допетровского русского быта, общим положением и идей тогдашней жизни, всей нравственной стихии общества. Некоторые исторические явления, некоторые юридические определения, придававшие женщине самостоятельный смысл, не могут колебать самой основы старых воззрений. Такие личности, как, например, Софья Витовтовна, литовка, Софья Фоминична, гречанка, Елена Васильевна Глинская, тоже иностранка, которые, как известно, пользовались некоторой долей женской свободы и, по крайней мере, иногда принимали лично иностранных послов и не прятались в своих хоромах, когда обстоятельства требовали их участия в подобных церемониях. Такие личности, как иностранки, ничего не могут объяснить в отношении общей характеристики. Некоторая доля самостоятельности принадлежала им потому, что они были чужие, что личность их из-за их иностранного происхождения и по высокому значению их рода сама собой уже приобретала в глазах русского общества особенное, независимое положение, которое ни в каком случае не могла равнять их со своими, а потому и освобождала некоторые их поступки от привычных ограничений женского быта. Но воспитанные в обычаях, дававших больший простор женской личности, они, однако ж, в московском дворце должны были жить так, как повелось истори, то есть должны были подчиниться тем понятиям и порядкам жизни, какие повсеместно господствовали в русской земле. А эти понятия считали весьма зазорным всякое обстоятельство, при котором женская личность приобретала какой-либо общественный смысл. Эти понятия признавали ее свободу, и то в известной мере в одних лишь семейных отношениях и в положениях исключительно семейного общежития. Как скоро общежитие принимало какую-либо форму общественности и из домашней семейной сферы переходило в сферу жизни публичной. Тогда и обнаруживалось, что женская личность не имеет здесь своего места, что в публичном общежитии она не может становиться рядом с личностью мужчины. Женщине оставалась обязанность жить дома, жить семейно, быть человеком исключительно домашним и в существенном смысле быть вместе с домом и домочадцами только орудием, средством для жизни общественного человека, мужчины. В одном только случае самостоятельность женщины являлась законной и неоспоримой, в том случае, когда она становилась главой дома, и это могло произойти лишь при том обстоятельстве, когда по смерти мужа она оставалась матерой вдовой, то есть вдовой матерью сыновей. И мы видим, что матерая вдова в древнем русском обществе играет в некоторых отношениях мужскую роль. Мы видим, что тип этой личности приобретает сильные самостоятельные черты и в общественной жизни, и в исторических событиях, а следовательно, и в народной поэзии, в былинах и песнях. Она пользуется и значительными юридическими правами. Но матерая вдова все-таки была явлением случайным, в некотором смысле исключительным. Матерая вдова являлась случайным представителем дома, семьи, которая стояла уже, так сказать, на материке, то есть на корню, ибо сыновья всегда придавали семье именно это значение корня. Бездетная вдова, у которой не оставалось под ногами материка или корня, у которой со смертью мужа разрушалась и семья, такая вдова, по убеждению века, равнялась в своем значении с сиротой, и в древнейший период нашей истории вместе с сиротами, убогими калеками и всеми беззащитными личностями поступала под покровительство церкви, причислялась к людям церковным, богодельным. Вот почему вдова без сына почитает себя тоже сиротой. Одно это может уже свидетельствовать, что личность женщины не имела ни малейшей общественной самостоятельности и как скоро выделялась из семьи, где только и сохраняла известную долю самостоятельности, то теряла и эту малую долю самостоятельного значения и приравнивалась ко всем сиротствующим, совершенно беззащитным в общественном смысле, так что по необходимости переходила под опеку церкви, подававшей ей руку вместо общества, которое отрицало в женском достоинстве всякий смысл личности, имевшей какие-либо общественные, а не только семейные и домашние права. Идиллики истории очень серьезно и с подобающей ученостью, со ссылками на летописи и другие источники, с выписками подлинных текстов доказывают, что, например, красота жены ценилась. Святослав женит сына Ярополка на пленнице гречанке, красоты ради лица ее. Ольга удивляет красотой лица греческого императора, что жена имела право на часть мужниной имения, что все заботы о детях возлагались на мать, что попечение и заботы, которым предавалась мать при воспитании своих детей, давали ей в народном воззрении неоспоримое право на уважение последних, что тесная связь матери с детьми не могла не оказывать влияния на них. Характер матери явственно отражался и в детях, что девушку не стесняли в ее действиях, следуют доказательства и подтверждения о том, как девицы постригались в монахини, что дочь девицы принимала участие во всех событиях в своей семье, что, покидая родительскую семью при выходе замуж, девушка, однако, не прерывала связи с ней, что воспитанная в общем кругу родной семьи, одинаково согретая любовью отца и матери, русская женщина этого времени, до монголов, являясь женой, стоит нравственно на одном уровне с мужем. В этом лежит объяснение тех отношений, которые возникают между ними. Подружье – название жены в книжном языке. Ладой зовет жена мужа в языке народном. Равна жена мужу в законе. Кто убьет жену, тот же суд, как за мужа. Здесь, однако ж, закон «Русская правда» говорит вообще об убийстве женщины, а не о жене мужа. «Любите жену свою», – учит детей хороший отец. Владимир Мономах, который тотчас же и прибавляет другое поучение, пропускаемое автором, «Но не дайте им над собой власти», что, собственно, значит «властвуйте над ними». Жена стоит рядом с мужем, живет с ним одной жизнью, разделяя радость и горе, сопутствуя ему всюду, участвуя в самых сокровенных его думах. Муж видит в ней лучшего друга, спутника жизни, поверяет ей все, что где бы ни был муж, мысль о жене не покидает его, что жена была не стеснена в своей жизни, могла действовать свободно, что жена могла иметь свою собственную землю, села, жена, независимо от мужа, могла иметь свою казну и так далее. Подобные идиллические заключения носятся в сознании многих исследователей нашей старины. Все выводы, с таким усердием добытые из летописей, житий, грамот и так далее, сводятся к одному, что жена любила мужа, а муж любил жену, что мать любила детей, а дети любили мать, что женщина, как член семьи, пользовалась семейными правами, пользовалась известными правами как человек вообще и как член семьи в особенности. Кто же мог когда-либо в этом сомневаться? История застает Древнюю Русь именно на той степени исторического развития, когда семья составляет единственный и непосредственный узел народной жизни, когда семья составляет существо, основу народного быта, когда, следовательно, семейные добродетели являются неизбежным последствием, естественным продуктом жизни. Доказывать ученым образом, что муж любил жену, а мать любила детей, все равно, что доказывать, что и в старину также жили люди. Не в том дело, имела ли женщина человек, человеческие чувства, находилась ли в человеческих отношениях к отцу, к мужу, к детям. Дело в том, пользовался ли женский пол общественными правами наравне с мужским полом, была ли женская личность самостоятельна в обществе, сама по себе, как личность женщины, или же ее самостоятельность определялась только ее принадлежностью к личности мужской, как, например, значением жены мужа, матери сына и тому подобное. Вот вопросы, которые возникают сами собой, когда намереваемся узнать, каково было положение женской личности в допетровской Руси. Мы, одним словом, не должны смешивать понятий и свидетельств о правах женщины как члена семьи, какие бы ни были эти права, нравственные или юридические, с понятиями и свидетельствами о ее правах как члена общества. Смешение, уравнивание этих понятий производит путаницу в наших представлениях о характере и общественном положении древнерусской женщины. Само собой разумеется, что в этом случае необходимо прежде всего узнать важнейшие обстоятельства, именно, признавала ли и могло ли признавать женщину своим членом древнерусское общество, а именно, каково было это общество, признавало ли оно вообще общественные права личности, почитало ли оно личность общественной единицы, самостоятельным целым, на котором держится само общество, ибо самостоятельность женской личности является лишь там, где является самостоятельность человеческой личности вообще, где общество носит в своем сознании, а следовательно, и в своем развитии саму идею личности, идеал человеческого достоинства, независимо ни от каких частных, случайных, бытовых его определений. Очень понятно, что русское допетровское общество в своем взгляде на достоинство женской личности не могло стоять выше тех убеждений, которые господствовали вообще в средневековом европейском обществе. Точно так же, как и везде, на той же степени общественного развития, русское общество определяло нравственные и общественные права женской личности ветхим и преимущественно восточным сознанием, что лицо женщины, каково бы ни было ее положение, не есть половина, а есть в отношении мужчины величина меньшая, что женщина сравнительно с мужчиной есть малолеток, недоросль, член общества, несовершеннолетний. Сама женская природа способствовала развитию такого убеждения. В первую эпоху человеческой жизни, в понятиях и представлениях человека господствовал и управлял всей его деятельностью идеал богатыря, то есть идеал собственной физической силы человека. В то время физическая сила была первой необходимостью для человека, а следовательно первым, самым высшим, почти исключительным его достоинством. В то время по естественным причинам человек везде в своей деятельности должен был богатырствовать, богатырски завоевывать себе положение и побеждать природу большей силой плеча, чем силой ума. Богатырство было исходным началом его жизни, оно же стало и высшим его идеалом. Под влиянием этого-то идеала и созидались постепенно все первобытные воззрения человека. В его меру он мерил и все свои первоначальные отношения, все положения своей жизни. Очень понятно, что по физиологическим особенностям своей природы женская личность не могла приравняться к этой первозданной и тогда единственной мере человеческого достоинства. Правда, что в богатырский век и она должна была носить в себе некоторые богатырские черты, но вполне сделаться богатырем ей было невозможно. Призванная природой к рождению детей и ко всем тяжким последствиям этого действия природы, как то воспитание или вскармливание ребенка и так далее, женщина одним этим действием природы обрекалась уже на страдательную, вполне зависимую роль от личности благодаря мужчине, не говоря уже о том, что сам организм, сравнительно слабый и нежный, никогда не мог уравнять ее физические силы с силами мужчины. Вот естественная причина, по которой богатырские воззрения первобытного человека очень легко могли воспитать в его сознании мысль о великом различии женского существа от мужского. Различие в физической силе обоих полов было слишком очевидно, а между тем богатырские силы, как мы сказали, были единственной мерой человеческого достоинства, единственной оценкой достоинства каждой личности. Таким образом, сама природа женщины, вовсе не способная отвечать своей деятельностью первозданным идеалам человека, указывала женской личности место, которое в отношении ее самостоятельности всегда колебалось, да и до сих пор колеблется между мужчиной и его детьми. С богатырской точки зрения, женщина – существо слабое не только физически, но и нравственно, и умственно. Она отличается детскими чертами. Она даже и создана от кости самого богатыря. Она в сущности его ребенок, поэтому зависимость, повиновение – вот ее идеалы, которыми она и воспитывается в течение тысячелетий, то есть все то время, когда в быту человеческом должен был господствовать идеал богатырский. Вообще достоинство женской личности на основании этих первозданных идей было возведено в идеал милой жертвы, милой хоти, как выразилось слово о полку Игореве. Соответственно этому идеалу ценились и все качества женской личности, вся так называемая женственность, как исключительная сила ее природы, понятая лишь так, как требовал именно этот идеал. В этом идеале и выразился весь жизненный смысл женской доли, весь смысл ее роли общественной, а стало быть и исторической.